свободы. У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Конфликт из-за планов петербургского руководства сделать из Дворцовой площади каток. Решение саммита ЕС в Лиссабоне. Скандал из-за антисемитских высказываний Александра Лукашенко. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – российская. Активисты городских общественных движений Петербурга, директор Эрмитажа Михаил Петровский, искусствоведы и архитектор выступили с резкой критикой в адрес городских властей. Возмущение вызвано планами и построить открытый каток на главной площади города – Дворцовой. В соответствии с проектом, спортивная площадка на историческом месте просуществует 3 зимних месяца. За развитием скандала следит наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Каток для массового катания на коньках собираются соорудить вокруг Александрийской колонны по инициативе Комитета по физической культуре и спорту. Естественно, что каток появится со свитой, ресторанами, кафе, раздевалками, биотуалетами. Нужно будет решить проблему и с освещением, ведь Дворцовая площадь не обеспечена электричеством. Соорудить каток на главной площади города взялась компания «Боско де Черьеджи». Собственно, этой компании и принадлежит идея, говорит представитель пресс-службы Комитета по физкультуре и спорту правительства Петербурга Олег Вдовин.
Идея принадлежит той фирме московской, которая в прошлом году реализовала подобный проект на Красной площади в Москве. И по отзывам москвичей этот каток получил очень хорошие отзывы, пользовался большим спросом. И вот создать подобное сооружение эта фирма предложила городу. Идея понравилась Ольге Ивановне Матвиенко, губернатору. Мы решили ее поддержать. И каток планируется открыть где-то в декабре месяце этого года. Он функционировать будет, конечно же, в зависимости от погодных условий, где-то в районе 100-120 дней, если раньше не наступит летняя температура.
Против этой идеи резко выступил директор Эрмитажа Михаил Петровский, который сказал, что он не против разовой акции катка на 3-4 дня, но долгое присутствие на Дворцовой площади пестрой инфраструктуры, туалетов, кафе, трибун разрушает репутацию интеллигентного города. Олег Вдовин считает опасения руководства Эрмитажа безосновательными.
Технологические процессы, которые будут использоваться при сооружении этого катка, не несут никакого вреда ни историческим памятникам, ни Эрмитажу, ни Александрийскому столпу и так далее. Каток будет, наверное, опоясывать частично Александрийский столб, будут возведены небольшие трибуны, цены на него для массового катания будут совершенно минимальные, конечно, будут предоставлены льготы детям и той категории петербуржцев, которые имеют право на льготы, и ориентировочная цена за 2 часа льда примерно 200 рублей. Там ресторанов не будет, там будет небольшой инфраструктурочка, которая окружает Александрийский столб, трибунчики.
Предложение Михаила Петровского вместо Дворцовой площади использовать для катка реки и каналы, что оживит город в мертвый сезон, Олег Вдовин считает невыполнимым.
Подобная идея лет 15-20 назад в городе, она родилась, провести подобные на таких естественных ледяных дорожках соревнования, это в связи с потеплением климата уже практически невозможно.
Узнав о протестах против катка, Валентина Матвиенко заявила, что Дворцовая площадь должна служить всем горожанам, а не отдельным людям и отдельным руководителям. Однако протестует против катка не только Эрмитаж. 18 октября на Дворцовой площади прошла акция общественной организации «Живой город», участники которой оделись спортсменами разных видов спорта, вплоть до пловцов в водолазных масках, чтобы показать, уж если на Дворцовой возможен каток, то давайте устроим и бассейн, говорит координатор «Живого города» Юлия Минутина.
Мы обеспокоены катком на Дворцовой в связи с тем, что мы считаем, что проект совершенно неуместен. Это в центр города, туда не так легко доехать, и это достаточно дорого по стране там, организации похожего катка где-нибудь в подходящем месте. Но это, конечно, не главное. Просто мы считаем, что Дворцовая площадь – это центр Петербурга, уникальный памятник архитектуры. И загромождать ее на целых 3 месяца катком, холодильными установками, трибунами и прочими сооружениями – это совершенно недопустимо. Дело в том, что Дворцовая площадь, она прекрасна, в том числе и своими объемами, вот простором, который открывается, и на котором гармонично смотрится Александринская колонна, Зимний дворец, как главного штаба. А если это пространство будет заполнено вот этими вот мелкими яркими популярными постройками, то фактически это убьет площадь на 3 месяца.
Юлия Минутина говорит, что раньше для гуляния и развлечений в городе всегда хватало других мест.
Горы местные для катания строили на льду Невы. Мне кажется, это очень неплохая идея. потому что как раз там можно действительно устроить и гуляние, и катание, и все что угодно. Но Дворцовая площадь – это совершенно не место для проведения подобных мероприятий.
Акция «Живого города. Победоносные спортсмены у Александрийского столпа» преследует единственную цель – довести идею катка на Дворцовой до абсурда.
Именно чтобы продемонстрировать, насколько нелепо, дико вот эти вот люди смотрятся в таком месте. И чтобы задумались и жители города, и, может быть, администрация, а неужели каток не смотрится настолько дико? Потому что нам подают эту идею как такой вот вдохновенный проект, подарок городу, но он там неуместен. Он хорош как идея, и спорт это замечательно, но просто все хорошо на своем месте. К сожалению, у нас часто хотят сделать все и сразу.
Те, кто протестует против катка на Дворцовой площади, говорят также и о том, что вместо этого амбициозного проекта лучше было бы устроить катки в каждом микрорайоне города. Это было бы и дешевле, и удобнее для горожан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прокомментировать планы властей Петербурга открыть каток на Дворцовой площади мы попросили архитектора, председателя комиссии по охране культурного наследия Союза художников России Алексея Клименко.
Это одно из звеньев той цепи пренебрежения к законодательству об охране памятников и международных хартий об охране наследия, которая приведет к тому, что Питер будет действительно исключен из числа объектов ЮНЕСКО, из числа памятников мирового класса. И решение Матвиенко и замечательных депутатского корпуса относительно этого газоскреба, и то, что Михаил Борисович Петровский делает с генеральным штабом, хотя и в интересах Эрмитажа, но тем не менее там прямое нарушение законодательства. И то, о чем мы сейчас говорим на Дворцовой площади, это все звенья одной цепи. Это трагическое проявление присущего нам пренебрежение к законодательству, пренебрежение к наследию, пренебрежение к культуре.
Пожалуйста. По каким именно причинам вы считаете недопустимым устроение катка или даже бассейна, как говорят, на Дворцовой площади?
На Дворцовой площади это же все-таки святые места с позиции культуры. Ну, надо разделять спорт, рекреацию и зоны, ну, как бы благоговейного отношения. Все-таки столько происходило на этой Дворцовой площади, такие памятники, Пушкин, Мойка, и устраивать здесь балаган, мне кажется, это непристойно.
Алексей Клименко, председатель комиссии по охране культурного наследия Союза художников России, архитектор. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мировое сообщество резко осудило взрывы в пакистанском городе Карачи, унесшие жизни более 130 человек. Недавний бунт в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области мог быть спровоцирован переводом одного из заключенных подростков в следственный изолятор, заявил сегодня директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Союз правых сил подверг критике вчерашнее выступление Владимира Путина в прямом теле- и радиоэфире. В столице Филиппин, Маниле, произошел взрыв в торговом центре. Погибли не менее 8 человек. План реформирования руководящих органов Европейского Союза согласован на саммите ЕС в Лиссабоне. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал к диалогу с Арменией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свобода» очередной выпуск программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем, что думают в администрации президента Буша после переговоров госсекретаря США и министра обороны в Москве. Это и другие темы. Напомню, 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Мы продолжим российские темы. взгляд из-за океана в рамках обзора свежих американских газет. Рядом со мной в студии, как и 2 часа тому назад, когда мы обсуждали европейские газеты и тамошние публикации, мой коллега Ефим Ферштейн. Еще раз здравствуйте, Ефим.
Добрый день, Кирилл.
Ну, давайте начнем опять с той же самой темы, как в Америке отреагировали на ежегодное общение президента Путина.
Давайте,
теперь раз последний раз в качестве президента, да, с народом.
Открываю газету Christian Science Monitor, газету, посвященную отнюдь не только христианской науке, но и делам злободневным. Статья Фреда Уэйра именно посвящена путинскому диалогу с россиянами, который принято считать последним. В четверг, пишет Фред Уэйр, подтянутый и хорошо подготовленный Владимир Путин в течение 3 часов отвечал на вопросы россиян. Из 2,5 миллионов вопросов на самые разные темы, от резкого роста цен на продукты питания до наращивания военной мощи России и необходимости заселять широкие сибирские просторы, которые поступили в Кремль, он ответил на 68. Эту цифру приводит газета Christian Science Monitor. Российская печать утверждает, что ответов было на 72 вопроса. Путин не выглядел и не говорил как политик, добавляющий последние штрихи к своему политическому наследию перед отставкой, которая состоится через несколько месяцев. Тоном нетерпящим возражений он говорил о своем личном участии в экономическом планировании, социальной политике, переговорах с лидерами зарубежных стран. Об одном только Путин сказал на удивление мало – о собственных планах, хотя московские политологи уже несколько недель не обсуждают практически ничего другого. Некоторые эксперты считают, что марафонская пресс-конференция является частью усилий по консолидации личной власти накануне официальной смены места работы. Это была цитата из газеты Christian Science Monitor. За день до этого в Вашингтоне состоялась пресс-конференция американского президента, и именно этой пресс-конференции, тому, что было сказано о России, помещает сегодня редакционную статью газета «Вашингтон-Пост». Хотите, Кирилл?
Да, давайте поговорим об этом.
Статья, дело в том, что статья называется довольно загадочная «Российская ДНК». Из текста статьи, впрочем, легко догадаться, о чем идет речь. Буш на протяжении последних 6 лет утверждал, пишет газета, что ни одна страна, ни одна культура, ни одна религия не чужды демократии. Но, выступая на пресс-конференции в Белом доме, Буш подверг сомнению все сказанное ранее, заявив, что не уверен в возможности перепрограммировать основу российской ДНК, заключающуюся в централизации власти. Это заявление стало слепком самых ленивых представлений детерминистов от культуры, которые говорили когда-то, что Южная Корея никогда не будет демократическим государством из-за своей приверженности конфуцианству, и оказались неправы. Они же утверждали, что Индонезия никогда не будет демократией из-за своей мусульманской религии, тоже ошиблись. Сегодня они говорят, что России никуда не удастся уйти от своей истории царизма и рабства. Докажет ли когда-нибудь Россия ошибочность утверждений этих экспертов? Никто не может сказать этого наверняка. Однако, считает газета, в истории России был такой период, когда фактически была какая-то относительная даже свобода печати на протяжении десятилетия после падения коммунизма. А затем, пишет газета, Путин, за душу которого поручился Буш, сознательно решил повести страну в ином направлении, в том, которое было созвучно его КГБшному прошлому. А Буш, заключает газета, и его советники отрицали и отрицают эту тенденцию еще долго после того, как она стала очевидна практически для каждого. Это была цитата из газеты «Вашингтон-Пост».
Ну, давайте отойдем немножечко от этих историосовских, скажем так, тем. Хотя, надо сказать, что глубина этих воззрений не очень велика. Какие еще любопытные темы?
Ну, не знаю, насколько она любопытна, но, может быть, я процитирую солидную газету «Wall Street Journal», которая посвятила проигрышу Англии в Москве со сборной России, назвав статью английской Ватерлоо. Вы готовы послушать?
Ну, вообще, конечно, Ватерлоо выиграли несколько другие, представители несколько другой сборной.
Ну, тем не менее, Ватерлоо обычно принято называть разгром, который будет иметь последствия. Процитирую. «Проиграв вчера в отборочном матче России со счетом 2-1, Англия теперь нуждается в серьезной помощи, чтобы вообще пройти в чемпионаты Европы. России же достаточно одержать победу над Израилем или очень слабой командой Андорры в 2 завершающих играх, и тогда она зарезервирует себе путевку на чемпионат и устранит Англию из соревнования. Самоотверженная игра с оглушительным поражением – это своего рода торговая марка английских команд». В то время как национальная сборная по регби напомнила нам об английской традиции жестокой победы, вчера вечером настало время вспомнить о другой великой особенности этой страны – любви к героическим поражениям. Вполне возможно, что из-за этого проигрыша тренер Стив Макларен лишится своей работы.
Журналист, видимо, все-таки забыл, кто выиграл по Ватерлоу.
Англичане.
Вот именно. Спасибо, Ефим. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. А мы продолжим разговор на международные темы. Руководители стран-членов Европейского Союза на проходящем в Лиссабоне саммите достигли соглашения по вопросу о реформировании руководящих органов ЕС. Эксперты считают, что это стало результатом компромисса с представителями Италии и Польши, рассказывает наш корреспондент на Иберийском полуострове Виктор Черецкий.
Речь идет о документе, который призван заменить так и не вступившую в силу Конституцию Евросоюза. Напомним, что основной закон для ЕС был провален 2 года назад на национальных референдумах во Франции и Голландии. Теперь членам Евросоюза удалось договориться о принятии упрощенного конституционного соглашения. Оно будет подписано 13 декабря тоже в Лиссабоне. Между тем, накануне нынешней встречи отмечалось, что ее результаты весьма сомнительны из-за позиции Италии и Польши, которые недовольны, первое, количеством выделяемых ей в Европарламенте мест, а второе, отсутствием возможности тормозить неугодные ей решения, которые принимаются Евросоюзом. Португалии, как стране, ныне председательствующей в Евросоюзе, удалось благодаря компромиссам нейтрализовать позицию этих двух стран, и они тоже поддержали новый документ. Премьер-министр Португалии Жозе Сократеш заявил. Благодаря новому соглашению положен конец многолетним спорам в рамках Евросоюза, внутреннему кризису, и открываются широкие перспективы на будущее. Решение о начале работы по созданию общей европейской конституции было принято в декабре 2001 года. Работа над проектом длилась 3 года. Окончательный текст документа был одобрен на специальном саммите ЕС в июне 2004 года, но затем был провален во Франции и Голландии. Отсюда встала задача подписания так называемого упрощенного базового договора. На встрече в Лиссабоне также обсуждаются вопросы, связанные с нынешним положением дел в финансах Евросоюза, вопросы защиты окружающей среды и так далее. Первый день работы встречи сопровождался крупнейшей манифестацией трудящихся Лиссабона, требовавших улучшения условий труда и в целом социальной политики Евросоюза. В манифестации, крупнейшей за 20 последних лет в Португалии, приняло участие более 200 тысяч человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не столичная Россия». В Мордовии в октябре сразу 2 оппозиционные местным властям газеты прекратили свое существование. Официальная причина закрытия – финансовые трудности их учредителей и издателей. Судьба еще одной газеты, обвиненной в экстремизме, решается сейчас в Верховном суде Мордовии. Таким образом, накануне выборов в республике практически не осталось независимой прессы. Рассказывает наш корреспондент Саранский Игорь Телин.
Первая из прекративших свое существование в октябре месяце газет «Саранский курьер». Издавалась она около 5 лет на средства частного бизнеса. В самом начале газета активно критиковала действия городских властей, и в частности мэра столицы Мордовии Владимира Сушкова. Однако после нескольких судебных исков, которые, впрочем, редакция не проиграла, тон публикации изменился, газета стала более информативной, в том смысле, что значительную часть ее полос стала занимать нейтральная информация о городской и республиканской жизни. Ситуация изменилась в выборный год. В начале 2007-го издание возглавил известный в Мордовии журналист Николай Банников. Он близок к руководству регионального отделения КПРФ. По всей видимости, Банников сумел убедить учредителей «Саранского курьера» уделять больше внимания политике. В итоге, с лета этого года газета стала регулярно публиковать на своих страницах репортажи об акциях протеста, организуемых местными коммунистами, и интервью с лидерами как регионального, так и федерального уровня КПРФ. Такое политическое поливание нейтральной в прошлом газеты не могло остаться незамеченным местными властями. Как полагает руководитель Саранского горкома КПРФ Иван Долгаев, именно они способствовали тому, что издание газеты ее учредителями в конечном итоге было прекращено.
Очень большое беспокойство вызывает у меня, что независимое издание, выражающее иную точку зрения, чем республиканская власть, разными методами они из информационного поля выдавливаются.
Никаких объяснений со стороны редакции и учредителей «Саранского курьера» не последовало. Газета просто перестала выходить. Гораздо сложнее обстоят дела с еженедельником «Мордовия сегодня». Его учредитель, издатель и главный редактор Анатолий Сардаев летом этого года был осужден на 5,5 лет лишения свободы по уголовному делу, которое было возбуждено сразу же после того, как он, бывший руководитель «Мордовской почты», заявил о своей оппозиции главе «Мордовии» Николаю Меркушкину. Суд над Сардаевым шел достаточно вяло. Но только до лета этого года, говорит сотрудничавший с газетой саранский правозащитник Александр Фомин.
За ним тянулось все это время 5-летней давности уголовное дело, которое постоянно рассматривались, менялись судьи, там что-то происходило. И в конце концов, вдруг пошло все в ускоренном темпе, и в июле этого года ему вынесли приговор сроком 5,5 лет.
Последние 4 года мордовские власти делали немало попыток остановить деятельность оппозиционной газеты. В частности, срывом подписки. Руководством почты, которой ранее руководил Сардаев, было дано негласное указание своим сотрудникам не принимать подписку на «Мордовию сегодня». В этом убедились приезжавшие в республику эксперты Фонда защиты гласности и Центра экстремальной журналистики. Кроме того, всем государственным структурам и учреждениям культуры, в частности библиотекам, было дано указание не подписываться на эту газету. Независимые розничные распространители были также предупреждены о нежелательности сотрудничества с «Мордовией сегодня». Анатолий Сардаев заявил о финансовых трудностях по изданию газеты и о ее закрытии. Формулировка причины точь-в-точь повторяет ту, по которой недели ранее был закрыт «Саранский курьер». В республике идет зачистка информационного поля накануне выборов, уверен саранский правозащитник Александр Фомин.
Мое твердое убеждение, что это именно так обстоит. Потому что, ну, терпели до этого времени, были более жесткие материалы. Но, в принципе, было бы странно, что в момент воспевания «Единой России», и в том числе главы республики, который стал в списке, вдруг появлялись бы газеты, в которой этот человек изображен там, в виде карикатуры или написан жесткий материал по поводу. Поэтому элементарно зачистили. Причем сказали, я так думаю, что по-партийному сделать любыми способами. И все. А исполнители нашли просто эти способы.
Еще одна мордовская газета, которая может быть закрыта в самое ближайшее время, издание Фонда спасения эрзянского языка «Эрзянь Мастер». Газета также оппозиционная, но объект ее критики – политика местных и федеральных властей в сфере сохранения национальной культуры. Судьба издания решается сейчас в Верховном суде Мордовии, где рассматривается иск прокуратуры республики, говорит заместитель главного редактора газеты Григорий Мусалев.
Карельскую газету закрыли, Коми Зырян закрыли, Удмуртская газета, которую писали общественные газеты, закрыли, Марийская Кодо-Кодо закрыли, и осталась единственная газета, газета «Эрзянь Мастер».
Судьбу газеты сейчас решают ученые Нижегородского университета. Именно сюда, по решению суда, для проведения экспертизы на наличие элементов экстремизма направлены материалы «Эрзянь Мастер». Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и совсем в конце часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мировое сообщество резко осудило взрывы в пакистанском городе Карачи, унесшие жизни более 130 человек. Заявлениями выступили в частности ООН, США, ЕС, Россия, Индия, Австралия. Взрывы произошли вчера в огромной толпе, приветствовавшей возвращение на родину из изгнания бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто. Недавний бунт в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области мог быть спровоцирован переводом одного из заключенных подростков в следственный изолятор. Об этом заявил сегодня журналистам директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Союз правых сил подверг критике вчерашнее выступление Владимира Путина в прямом теле- и радиоэфире. Представители СПС считают, что Путин, лидер предвыборного списка «Единой России», должен был отложить выступление, понимая, что у других партий нет такой возможности для агитации. В Днепропетровске под обломками жилого дома, разрушенного взрывом газа, найден еще один погибший. Всего жертвами трагедии стали 22 человека, в том числе 7 детей. Под данным спасателей, под завалами могут находиться еще два человека, которые считаются пропавшими без вести. В столице Филиппин, Маниле, произошел взрыв в торговом центре. Погибли не менее 8 человек, десятки людей ранены. Причина взрыва не установлена. План реформирования руководящих органов Европейского Союза согласован на саммите ЕС в Лиссабоне. Документ предполагает, в частности, введение поста президента ЕС, избираемого на больший срок, чем нынешние полгода, а также расширение полномочий главы внешнеполитического ведомства. В Барнауле третий день продолжается голодовка рабочих Рубцовского машиностроительного завода. В акции участвует около 40 человек. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной доплате по военным пенсиям. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 19 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 октября 83 года. «Культура, судьбы, время». Цикл Дмитрия Сазымана «Оболганные гении». Эссе о славянофилах.
Если спросить среднеобразованного советского человека, в чем состояла суть славянофильства и западничества, он, не обинуясь, ответит, что одни были сторонниками всего исконно русского и противниками западного влияния, а вторые боготворили Петра I за то, что он сбрил боярские бороды, и считали, что Россия найдет спасение лишь на путях приобщения к западной культуре. К этому добавляют, что славянофилы были реакционерами и посему пользовались благосклонной поддержкой царской власти, в то время как их противники этой властью преследовались. Несколько общих замечаний. И западники, и славянофилы были широко европейски образованными людьми, владеющими европейскими языками, поддерживающие личные отношения с крупнейшими деятелями западной культуры своего времени. И не только Герцен, Белинский и Грановский страдали от чиновничьего произвола, но и Аксакову была запрещена постановка его пьесы. И Киреевскому 3 раза закрывали журнал. И Самарин был арестован за свои письма о Прибалтийском крае.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Но, конечно, именно об отношении славянофилов к Западу поколения, выпистыванные советской школой, имеют самое приблизительное представление. Прежде всего, в этом вопросе не было единой славянофильской концепции. Если, скажем, Шевырев и Погодин проявляли резкую враждебность ко всему западному, то Киреевский поспешил отгородиться от этой нетерпимости и писал в 1845 году: «Каково бы ни было просвещение европейское, но истребить его влияние уже находится вне нашей силы, да это было бы и великим бедствием». Но важнее то, что славянофилы и их критика Запада имела основной целью избежать ошибок Запада. Что может быть актуальнее, чем тема безрелигиозности, бездуховности, как фактора гибельного разложения общества, и не только западного, увы? На что уж почвенник Достоевский, близкий во многом славянофилам, метал язвительные стрелы в адрес европейского образа жизни? А ведь написал же он: «У нас, русских, 2 родины – наша Русь и Европа».
Эссе Дмитрия Сазымана о славянофилах. Радио «Свобода». 19 октября 83 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Продолжим разговор о культуре. О новых, последних событиях в этой сфере расскажет Петр Вайль.
Литовские и венгерские павильоны признаны лучшими на 52-й Венецианской биеннале современного искусства. Высшая награда биеннале вручена аргентинскому художнику Леону Ферри. Премия, присуждаемая молодому художнику, досталась палестинке Эмили Джазир, которая живет в Нью-Йорке. С 23 по 28 октября в Московском доме кино будет проходить второй международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «Верное сердце». Президент фестиваля Валерий Золотухин, председатель жюри Ирина Уферова. Призы фестиваля – статуэтки Петра и Февронии Муромских, в православии образцовых супругов. 25 октября в Праге состоится вечер памяти Александра Галича, ведущий Леонид Стариковский. Вечер приурочен к 30-летию со дня безвременной кончины в возрасте 59 лет поэта, барда, драматурга, который стал одним из самых ярких выразителей независимой русской культуры в советский период. Галич родился в 18 году в Екатеринославе, сейчас Днепропетровск. Писал пьесы и киносценарии, с конца 50-х стал сочинять песни, аккомпанируя себе на гитаре. Политический характер его творчества был таков, что его лишили всех литературных заработков и вынудили эмигрировать в 1974-м. Вначале Александр Галич поселился в Норвегии, затем в Мюнхене, где начал работать на радио «Свобода». Позже переселился в Париж, где умер от сердечного приступа в результате несчастного случая 15 декабря 1977 года. В Гондурасе убит ведущий сатирического радиошоу «Карос Сальгадо», часто затрагивающий острые политические и социальные темы. Два вооруженных человека произвели 6 выстрелов в радиоведущего, когда он вышел из студии на улицу в гондурасской столице Тегусигальпе. В Англии на 87-м году жизни скончалась британская актриса Дебора Керр. Она родилась в Шотландии, играла в театре, впервые снялась в кино в 40-м году в фильме «Майор Барбара». В возрасте 26 лет переехала в Соединенные Штаты, став одной из самых ярких звезд Голливуда 40-х и 50-х годов. 6 раз Дебора Керр была номинирована на премию «Оскара» за лучшую женскую роль, но ни разу не побеждала в этой категории. В 90-м году актриса получила почетного «Оскара» за вклад в кинематограф. Дебора Керр известна исполнением ролей в таких фильмах, как «Отсюда и в вечность», «Король и я», «Ночь игуаны». В 80-е годы снималась на телевидении. В 85-м вновь появилась на киноэкране, удачно сыграв в фильме «Ассамский сад».
Петр Валь, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит скандальная белорусская тема. Израиль выразил протест в связи с антисемитскими высказываниями президента Беларуси Александра Лукашенко во время его пресс-конференции. Белорусская сторона заявляет, что ничего подобного Лукашенко не говорил. Рассказывает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Во время беседы с белорусским послом Пини Ави, заместитель руководителя Департамента Европы и Азии МИД Израиля, заявил: «Мы шокированы и высказываем свое возмущение. Кроме президента Ирана, никто так не говорит». Дополнительный гнев израильских чиновников вызвало то, что Лещеня в лучших белорусских традициях пробовал заявить, что скандального высказывания Лукашенко не существовало, поскольку его нет в официальной стенограмме выступления президента Белоруссии. Напомню, 12 октября в ходе пресс-конференции для российских региональных средств массовой информации Александр Лукашенко заявил:
«Если вы были в Бобруйске, вы видели, в каком состоянии город? Ну, страшно было зайти, свинушник был. Там это в основном был еврейский город, но вы знаете, как евреи относятся к месту, где они живут».
Посол Израиля в Белоруссии в интервью «Свободе» так прокомментировал слова Александра Лукашенко.
Один из ответов, который касается непосредственно евреев, начиная с евреев Бобруйска и заканчивая евреями Израиля, не может, в общем, не вызывать, по-моему, удивления и сожаления, поскольку в нем слышатся отголоски мифа, который, как я полагал, давно уже, так сказать, похоронен и не существует в, по крайней мере, просвещенном человечестве, мифа о евреях как людях неопрятных, грязных и дурно пахнущих, то есть мифа, несомненно, антисемитского.
Посол Зеев Бен Анье также отметил, что в том же Бобруйске на еврейском кладбище недавно был совершен 4-й за этот год акт вандализма, разломано 15 памятников. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни резко отреагировал на высказывание президента Беларуси 12 октября. Мировые лидеры должны взять на себя ответственность за борьбу против антисемитизма, который поднимает уродливую голову в различных частях мира, а не поощрять его, заявила она. В последнем ежегодном отчете Госдепартамента США о свободе религии отмечается, что в Беларуси, цитата, «растет количество антисемитских акций, но государственные органы закрывают на это глаза». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Владимир Буковский, бывший советский диссидент, писатель, живущий в Британии, который считается одним из возможных кандидатов в президенты России от оппозиции, на этой неделе представил в Москве книгу о советском правозащитном движении и тюрьмах «И ветер возвращается», написанную в 1977 году, и встретился с активистами общественных организаций. Российские СМИ, разумеется, по-разному отнеслись к визиту Буковского. Звучит умеренная похвала или критика, более или менее сдержанный скепсис, многие по понятным причинам вовсе не заметили события. Но есть и весьма яркие заметки, которые мы цитируем, воздерживаясь от личных комментариев. О степени яркости стиля и позиции авторов пусть судят слушатели. Номер один. Небольшой комментарий Юлии Юзик в «Комсомольской правде». Его можно прочитать на сайте издания под заголовком «Буковский не рискнул выпить чаю в России».
Известного антисоветчика Владимира Буковского не было в России давно. Однако вчера, почуяв надвигающиеся на Россию выборы, решил помутить воду на родине. Зашедшие в дом книги на Новом Арбате покупатели могли увидеть собственной персоной диссидента Буковского, который восседал в кресле и косился на чашку чая, предложенную ему руководством магазина. Он так и не рискнул сделать из нее глоток, видимо, боясь повторить участь другого перебежчика, Литвиненко. О своем возможном выдвижении в президенты Буковский говорил уныло, будто сам не верил в такой поворот событий. Зато намного бодрее сообщил, что, конечно, вернется в Англию, и поспешил в аэропорт.
Автор этого текста, журналистка Юлия Юзик, стала известной в российском интернет-сообществе, когда в «Живом журнале» сразу после заметки в «Комсомолке» поднялся вихрь комментариев. Очевидно, уязвленный упреками в незнании фактов, например, что Буковский до сих пор остается в России, и что человека, доставленного на Запад в наручниках и под конвоем, вообще нельзя назвать перебежчиком, Юлия Юзик ответила всем открытым постом, не менее ярким, чем изначальный текст в КП, особенно учитывая обилие. Или, во втором случае, ненормативной лексики. Несколько цитат.
«Стыдиться мне нечего. Я никого не оскорбляла, не обидела и не дала задний ход. Это была моя первая заметка с тех пор, как я слилась, как изящно выразился мой бывший начальник. Это был мой первый рабочий день. И первая же заметка, вызвавшая легкий душевный раздрай. О правилах. Они есть везде. Абсолютно. Все якобы свободные и независимые. Ни хрена они уже не свободные и давно независимые. Я не встречала ни в одном российском СМИ открытой критики ныне действующей власти».
Кроме заметки о Буковском в «Комсомолке», есть схожий по тону материал автора Варвары Суворовой в сетевом издании «Взгляд», но с заголовком не столь оригинальным «Возвращение хулигана». Статья большая, цитировать весь текст нет возможности, но хватит и вступления. Поклонники Буковского считают, что он идеальный кандидат в президенты, поскольку долго сидел и лечился в психбольнице, но его тонкая душевная организация не поддалась влиянию медикаментов. Вот что ответил заместитель главного редактора сетевого издания «Взгляд» Юрий Гиренко на вопрос, стоит ли допускать такой тон в серьезной политической аналитике.
Я не вижу здесь никаких морально-этических нарушений, поскольку речь статьи идет о его политической нынешней идее. И в этом смысле никакие прошлые подвиги, как мне кажется, индульгенции не дают. Но фактическая ошибка, она непреднамеренная. Вот за это я готов принести господину Буковскому извинения от лица редактора.
Сетевое издание «Взгляд», «Возвращение хулигана» и «Комсомольская правда». Буковский не рискнул выпить чаю в России. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. И на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мировое сообщество резко осудило взрывы в пакистанском городе Карачи, унесшие жизни более 130 человек. Союз правых сил подверг критике вчерашнее выступление Владимира Путина в прямом теле- и радиоэфире. В столице Филиппин Маниле произошел взрыв в торговом центре, погибли не менее 8 человек. План реформирования руководящих органов Европейского Союза согласован на саммите ЕС в Лиссабоне. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал к диалогу с Арменией. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной доплате по военным пенсиям. В Барнауле третий день продолжается голодовка рабочих Рубцовского машиностроительного завода. В акции участвует около 40 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Чистый приток частного капитала в экономику России за 9 месяцев 2007 года составил 57 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В целом, по итогам года, согласно его оценке, этот показатель составит от 60 до 65 миллиардов. Вместе с тем, в июле Центральный банк прогнозировал объем чистого притока частного капитала на уровне 70 миллиардов долларов. Говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Это значит, что отток капитала под влиянием негативной мировой конъюнктуры не сказывается на динамике притока инвестиций в Россию. Это значит, что Россия остается привлекательным рынком, привлекательным и недооцененным пока еще рынком.
Министерство финансов России рекомендует региональным властям страны перейти на трехлетнее бюджетное планирование в субъектах и в муниципальных образованиях, начиная с 2009 года. Ранее в стране была одобрена новая редакция бюджетного кодекса, которая предусматривает переход на такую систему как на федеральном, так и на местном уровнях. В частности, в текущем году впервые в России федеральный бюджет был принят на три года вперед, с 2008 по 2010. О преимуществах новой системы бюджетного планирования руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин.
Все объекты, стройки, мероприятия в любой сфере – образование, здравоохранение, трансферты и дотации субъектам Российской Федерации – расписаны на три года. Это повышает гарантии всем получателям бюджетных средств. Теперь это становится механизмом экономии, потому что не каждый год теперь выясняется, а сколько же нам дадут в следующем году. Это означает, можно мобилизовать силы, рассчитать цены более четко.
Всемирный банк планирует до конца июня 2008 года подписать соглашение с тремя или четырьмя субъектами Российской Федерации о выделении им средств на реализацию региональных проектов. Как напомнил директор Банка по России Клаус Роланд, еще год назад Всемирный банк одобрил новую программу работы с российскими регионами, которая позволяет кредитовать их напрямую без предоставления федеральных гарантий по займам. В целом, как отметил Клаус Роланд, сейчас Всемирный банк ведет переговоры о возможном кредитовании с 15 регионами России. В Санкт-Петербурге введена в эксплуатацию вторая очередь Большого Обуховского моста через Неву, который станет составной частью местной кольцевой автомобильной дороги. Его стоимость составила 6,5 миллиардов рублей. Первая очередь неразводного Большого Обуховского моста, который обеспечит постоянную связь между частями города 24 часа в сутки, была открыта в конце 2004 года. Говорит министр транспорта России Игорь Левитин.
Мосты, которые сегодня мы с вами видим, их в России таких больше нет. Поэтому впечатление, конечно же, очень хорошее. И что самое главное, эти мосты дополнили Санкт-Петербург. Они украсили архитектуру города уже более современным вот таким своим архитектурным решением. Я считаю, что город от этого выиграл.
Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, получила разрешение регулирующих органов всех заинтересованных стран на покупку канадской компании Alcan, третьего в мире производителя алюминия. Объем сделки составит более 38 миллиардов долларов. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Alcan и станет крупнейшим в мире производителем алюминия, с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли компании «Российский алюминий». Штаб-квартира новой компании будет находиться в Монреале, где базируется Alcan. Курс американской валюты к европейской впервые опустился ниже уровня 1 доллара 43 центов за евро. Поводом стали негативные данные о текущей динамике промышленного производства и занятости в Соединенных Штатах. Предыдущий рекордно низкий курс 1 доллар 42,8 цента за 1 евро был зафиксирован 1 октября 2007 года. На фоне нового укрепления европейской валюты нефть на торгах в Нью-Йорке подорожала до исторически рекордных $90 за баррель. Столь же дорого в пересчете на сегодняшние цены нефть стоила в 1981 году после революции в Иране. Вместе с тем эксперты не считают, что снижение курса доллара к евро будет длительным. Об этом главный экономист российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Движение в сторону евро, оно началось уже давно. Постепенно доля евро увеличивается. И совершенно понятно, что не мы одни такие. Есть еще и Китай, который довольно существенную сумму хранит, в том числе и в долларах. Существует Япония, страны Персидского залива. И вот давайте представим, что если вдруг все центральные банки решат моментально избавиться от доллара, и что с ним тогда произойдет? Понятно, что он обесценится. И тогда как раз потеряют те, кто хранит эти деньги в долларах. У кого они накоплены уже?
Схожая точка зрения у старшего экономиста финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым, потому что это приводит с одной стороны к обесцениванию их резервов, с другой стороны к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что в общем-то естественно вызывает тревогу. Поэтому я не исключаю, что если доллар, скажем, будет продолжать свое снижение, то на определенном уровне, я думаю, очень скоро мы можем увидеть согласованную интервенцию центральных банков, направленную на стабилизацию курса валют.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 87 копеек, на выходные понедельник 24.85. Евро сегодня стоит 35 рублей 42 копейки, курс на следующие дни 35.53. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. Неделю назад в Париже в здании бывшего министерства колонии открылся новый музей – Национальный центр истории и эмиграции. О том, какие цели преследовали создатели музея, рассказывает корреспондент «Свободы» во Франции Наталья Руткевич.
Франция всегда была страной, принимавшей большое число иммигрантов. В первую очередь из своих бывших колоний, но не только. Открытость и космополитичность долго были кредо французской иммиграционной политики. В первом, втором и третьем поколении мы все дети иммигрантов, часто скандируют демонстранты во время антинационалистических митингов в Париже. Дать понять, насколько важен вклад иммигрантов и их потомков в историю Франции, такова главная задача нового музея, говорит сотрудница Национального центра истории и иммиграции Марион Амар. Создавая музей, мы хотели показать, что не существует двух параллельных историй и миров Франции и ее иммиграции. Постепенно укореняясь во французском обществе, иммигранты стали неотъемлемой частью Франции, ее истории и культуры. Идея, что нужно создать такой музей, появилась уже давно, около 20 лет назад. Она возникла у многих неправительственных организаций и у некоторых историков, таких как Жерар Марьель или Пьер Мелзан. Однако притворить идею в жизнь оказалось непросто. Было много споров. Убедить общественное мнение в том, что иммиграция заслуживает признания и внимания, оказалось делом долгим. Сегодня, когда музей наконец создан, я считаю, французское общество сделало важный шаг вперед. Центр истории иммиграции – это не просто музей искусства, это музей жизни. Он предлагает всем иммигрантам и потомкам иммигрантов строить совместными усилиями свою национальную идентичность, не предавая при этом своей памяти. Как говорится на интернет-странице музея, его цель – обеспечить социальную целостность Французской Республики. Помимо историко-культурного интереса, музей играет важную роль в формировании культуры и национальных символов страны. Мустафа Макрам, известный в стране музыкант алжирского происхождения, присутствовавший на открытии Центра истории и миграции, считает, что уважение к эмигрантам и их потомкам – что-то само собой разумеющееся.
Нелепо, что приходится напоминать о таких элементарных вещах. Но, с другой стороны, повторять очевидные вещи приходится регулярно. Национальная идентичность формируется под влиянием миграционных потоков и тех людей, которые обосновались во Франции, родили здесь детей. Я давно слежу за всеми перипетиями создания музея. Такой музей хорош не только для воспитания уважения к тому, что инородно, но и для формирования личности самих самих эмигрантов, которые хотели бы понять, каково их место в этом обществе, как их здесь воспринимают. Для многих это возможность изменить свое отношение к Франции.
В постоянной экспозиции музея зрители смогут ознакомиться с текстами по истории эмиграции во Францию с начала XIX века, фотографиями, образцами современного искусства. Кроме того, в центре будут регулярно проводиться временные выставки. Говорит Марион Амар. Посетителей музей редко оставляет равнодушными. Все экспонаты представлены таким образом, чтобы зритель почувствовал себя участником происходящего, ощутил, что такое изгнание. Кроме того, они представляют иммигранта в новой ипостаси. Например, фотографии Оливье Жабара, показывающие иммигрантов, приплывших на Канарские острова на лодках из Африки, напоминают, что иммигрант не только жертва, мученик, но еще и герой. Ведь чтобы оставить свой дом и уехать в неизвестную страну, нужно много смелости и предприимчивости. Культура иммигранта не представляет угрозы для доминирующей культуры. Напротив, иммигрант культурно обогащает страну, в которую он прибыл. Такую идею пытается донести до своих посетителей Парижский центр истории иммиграции. В сегодняшней Франции подход правительства к иммиграции меняется. Ужесточается контроль за въездом в страну, набирает обороты борьба с нелегальной иммиграцией. Недавно правящая партия внесла законопроект о введении анализов ДНК для иностранцев, желающих воссоединиться с семьей, проживающей во Франции. Этот законопроект вызвал возмущение левой оппозиции и немалой части французского общества. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут. В программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Итак, кого Беназир Бхутта обвиняет в кровавом теракте в Карачи? Почему Сергей Шаргунов исключен из предвыборного списка партии «Справедливая Россия»? Чем базовый договор о функционировании ЕС отличается от проваленного проекта Конституции Евросоюза? Из-за чего руководство британской вещательной корпорации планирует уволить несколько тысяч сотрудников, и кто выступает за, и кто против строительства временного катка на Дворцовой площади. Вот на эти вопросы мы попытаемся ответить в ходе нашего сегодняшнего выпуска. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова главный редактор издания «Новая Польша» Ежи Поминовский и политолог Ирина Кобринская. Речь пойдет о грядущих парламентских выборах в Польше. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам предстоят выборы. И здесь, в Кремле, будет другой человек.
Первый взрыв произошел под колесом машины.
Это спланированная попытка помешать дальнейшему продвижению к демократии в Пакистане.
Полное дело совершеннолетних в Кировграде, где произошли беспорядки, не будет расформировано.
В Елисейского дворца говорится, что супруги Саркози расстались по взаимному согласию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.